Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И этот час вместе с нами проведут Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Анна Громова также кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно быть сегодня у вас в гостях.
Да, и уже не в первый раз, и нам приятно. И Людмила Шумская, руководитель региональных программ этого фонда. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы здесь с вами сегодня собираемся уже, кстати говоря, далеко не в первый раз. Говорим часто в этой студии про Елисаветинский крестный ход, который проходит в ближнем Подмосковье. Я думаю, что не все наши слушатели так внимательно следят постоянно за нашими программами. Может быть, кто-то не знает, что это такое. Расскажите, пожалуйста, тем более, что 18 сентября, вот буквально на днях, прошел пятый такой вот Елисаветинский крестный ход. Вот можно ли поподробнее об этом?
Дорогие радиослушатели, очень рада буду поделиться нашими впечатлениями от замечательного крестного хода, который прошел с большим молитвенным подъемом в воскресенье 18 сентября. Он проследовал из Ильинского в Усово. Это две части императорского имения под Москвой, кстати говоря, единственного императорского имения. Это усадьба Усово и Ильинская. Это уже пятый Елисаветинский крестный ход, и для нас очень важно, что это наша первая круглая дата совпала с именинами святой праведной Елисаветы, память которой празднует Русская Православная Церковь в этот день. И к тому же это был день выборов, и еще один памятный день совпал с этой датой, день рождения последнего владельца усадьбы, великого князя Дмитрия Павловича, сына великого князя Павла Александровича, который был последним сыном императорской четы Александра II, императрицы Марии Александровны, и младшим братом великого князя Сергия Александровича. Традиционно наш крестный ход начинается в Ильинском храме села Ильинское и заканчивается в Спасском храме села Усово, объединяя таким образом две стороны реки Москвы, по сторонам которой располагалось когда-то имение. Оно состояло из семи сел и на двух своих берегах имело дома, в которых жила великокняжеская чета, причем дом в Ильинском, он практически полностью был сохранен императором Александром II, когда в 1864 году он покупает эту усадьбу для своей супруги, императрицы Марии Александровны. Мы знаем, что в 1865 году семью императора постигло страшное горе. Скоропостижно скончался наследник, цесаревич Николай Александрович. И родители, убитые горем, находили утешение в этом тихом уголке Подмосковья. Главным принципом императрицы Марии Александровны было сохранение всей той древности, истории, которая была связана с этими местами, и ни в коем случае ничего не разрушать. Это главный ее принцип был, который запечатлен на бумаге, в ее письмах, в воспоминаниях, в ее распоряжениях – не разрушать. И мы тоже в своей деятельности стараемся следовать принципу императрицы Марии Александровны, ничего не разрушать, но все, что возможно, восстанавливать. Вообще идея о крестном ходе возникла у нас после просмотра старинных фотографий начала XX века. Мы изучали жизнь, ну, как бы составляли жизнеописание священномученика Сергия Махаева. Это святой новомученик, память которого и который почитается в нашем храме, в Спасском храме у нас в Четыре престола, и в нижнем храме Державной иконы Божией Матери в северном пределе как раз престол освящен в честь священномученика Сергия, который был ближайшим сподвижником Елизаветы Федоровны, ее правой рукой в императорском палестинском обществе, и в Иверской общине сестер Милосердия, и в московском отделении Красного Креста, и был расстрелян в числе других новомучеников в 37 году, 2 декабря на Бутовском полигоне. И как раз рассматривая его семейные фотографии, фотографии, связанные с семьей его отца, который 50 лет прослужил настоятелем Спасского храма села Усово, мы увидели крестный ход, который двигался не вокруг храма, но по окрестным полям, тропам, лугам. Мы не знаем, к сожалению, история не донесла до нас, какие именно крестные ходы по окрестностям совершались. Но совместив это с очень интересной традицией усадебной, которая существовала в Усово-Ильинском, традицией переезда из летнего дворца в Ильинском, который не отапливался, поскольку его купили в свое время у Голицыных, и он принадлежал ранее генералу от инфантерии, графу Александру Астерману Толстому. И Астерман Толстой там создал очень любопытный дом. Второй этаж был деревянный, нижний этаж был каменный. Стояли прекрасные чугунные художественные подпоры, которые держали балкон. Ну, на самом деле, действительно было очень красиво. Был прекрасный пейзажный парк. Были отдельно стоящие павильоны тоже с интересными названиями, которые... Думаем, что поименовал его лейтенант Лажечников, очень известный писатель того времени. Но мы знаем, что «Ледяной дом» был популярен не только в то время, когда жил писатель, но даже и сейчас. Мы прекрасно знаем этот роман. И вот такие прекрасные павильоны стояли в парке над рекой Москвой. «Не чуй горе», «Кинь грусть», «Приют приятелей» и так далее. И императрица Мария Санна все это оставила в целости, как и было. Так вот, летний дом был неотапливаемый, и поэтому в августе месяце, как только наступали холода, в августе, в сентябре перебирались на лодках, на шлюпках, на плотах в новый дворец в Усово, который был построен великим князем Сергеем, который был с центральным отоплением, оранжереями и так далее, и так далее. И вот таким образом возникло желание восстановить этот исторический путь. Одновременно появлялась новая возможность сказать о жизни великокняжеской четы, о их благотворительной деятельности в Ильинском, о традициях русской усадьбы и поднять очень многие другие вопросы, которым мы не уделяем достаточно внимания в нашей жизни, и вспомнить те старинные традиции, которые, может быть, уже забываются.
А что осталось от усадебных домов к тому времени, как вы начали этим заниматься?
Дело в том, что в свое время существовала прекрасная, опять же, русская традиция расположения усадебных домов. Хозяйский дом стоял на территории, хозяйские и гостевые, как правило. Но за территорию усадьбы обязательно выносили все дома административного назначения и как бы социального назначения. В нашем случае это оказалась ферма, которую построил император Александр II. От нее сейчас сохранилась полностью, абсолютно со всеми архитектурными, типичными для этих построек формами, сохранилась контора птицефермы. И целый ряд домов просветительского социального служения. Это и три школы в Ильинском, одна из них уже сгорела, к сожалению.
Деревянные были, да?
Да, они деревянные. Это все построено из лиственницы, прекрасных, добротных бревен, с которыми абсолютно ничего не случилось. Потому что сейчас, вот когда мы занимались как раз сохранением памятника «Родильный приют», который был построен по указанию великого князя Сергея Александровича после безвременной кончины в родах греческой принцессы Александры Георгиевны, первой супруги Павла Александровича. Вот тот самый Дмитрий Павлович, великий князь, которого день рождения был в воскресенье, 18 числа, о котором мы говорим, вот он-то как раз родился при весьма неблагоприятных и трагических обстоятельствах. Александра Георгиевна родила младенца, но сама не выдержала, не перенесла тяжелых родов и скончалась. И великий князь Сергей строит родильный приют в 1891 году, в котором рожают местные крестьянки. Сначала плохо это дело идет, потому что все привыкли рожать дома. Но великий князь и великая княгиня становятся восприемниками младенцев, дарят подарки, необходимые новорожденным, там, и одежду, и даже вплоть до того, что дарят дрова роженицам.
В общем, всякими способами. То есть делают все, чтобы каким-нибудь образом привлечь туда нормальные условия.
Чтобы рожали цивилизованно. организовано в хороших условиях, чтобы смертность детей уменьшилась в Ильинском. Так оно и произошло. И потом с удовольствием уже прибегали к помощи родильного приюта до конца 60-х годов прошлого века. То есть практически все население ближайших сел, Усова, Ильинского и всех прочих, родились именно там, в родильном приюте. Но кроме этого, лазарет, который посвятила великая княгиня своему супругу его памяти после его смерти в 1905 году, она построила лазарет для раненых воинов русско-японской войны и сама там ухаживала за нуждающимися в помощи воинами, инвалидами, ранеными, восстанавливающимися после болезни и так далее. Вот, но нужно сказать, что как только мы стали внимательнее изучать историю Ильинского и Усова и его зданий, то вокруг усадьбы мы обнаружили еще множество других не менее важных строений. Это, например, такое здание, вытянутое вдоль реки, которое всегда считалось сервизным домом. На самом деле...
Сервизный дом – это что такое?
Дом для сервизов императрицы Марии Александровны. Но потом мы выяснили, что сервизный дом стоял все-таки на территории усадьбы. А это был дом, в котором сначала был лазарет, а потом было просто жилье для садовников. Но тем не менее, это абсолютно неизменная постройка, которая сохранилась со времен императрицы Марии Александровны. Там же школа императрицы Марии Александровны, это еще 1873 года постройки. И, например, обнаружено нами было за фермой здание общежития для рабочих 1901 года, который построил великий князь Сергей, общежитие для сельскохозяйственных рабочих. Там сейчас коньячный завод, который выпускает знаменитый коньяк Усова. Ильинское.
Да-да-да,
коньяк Усова. Вот, так что, ну и множество других. В общем, у нас всего 10 объектов в Усово и в Ильинском, это помимо усадьбы. Так что работы много.
А я вот хотела спросить об этой традиции усадебных крестных ходов, да, про которые вы говорили. В чем был их смысл? Так, если в двух словах. И я думаю, что вот нынешний крестный ход елисаветинский, он как-то еще, то есть мало того, что он вобрал в себя эту традицию, он еще как какой-то дополнительный смысл несет. Вот об этом подробнее.
Ну, вы знаете, по традиции крестные хода проходили на престольный праздник, да, на Спас Нерукотворного образа в Ильин день, и особенно широко праздновались именины хозяев. 18 июля преподобный Сергий Радонежский, 18 сентября день Святой Праведной Елисаветы, и в этот день после божественной литургии обычно бывали большие ярмарки, на которые съезжались со всего уезда производители самых разных удивительных вещей. Здесь и часы, и музыкальные инструменты, и ткани. И Елизавета Федоровна очень полюбила эти праздники и сама лично была распорядительницей на этих ярмарках, конкурсах, лотереях. Сама лично раздавала крестьянам подарки, которые она заранее заготавливала. И здесь были и байковые одеяла, и отрезы ситца. В общем, все то, что нужно было в крестьянском хозяйстве. И самое главное, что вот такое единение, ну, по воспоминаниям местного священника, было так, что шли на ярмарку, великокняжеская чета шла на ярмарку, все скупало, и тут же все раздаривалось крестьянам, гостям. Ну, в общем, был общий праздник. Много сластей раздавалось крестьянским детям, запускались бумажные воздушные змеи. То есть это была такая огромная радость и единение хозяев и народа. И мы стараемся в Усово сейчас поддерживать эту традицию, поэтому каждый крестный ход по завершении, после молитвы преподобной мученицы Елизавете у Спасского храма, мы обязательно проводим просветительские мероприятия. В этот раз у нас был показ прекрасных фильмов телеканала «Доверие», два фильма, один о Елизавете Федоровне, второй о великом князе Сергее, и телекомпании «Сретение» о императрице Марии Александровне. С удовольствием наши паломники отогрелись в здании в помещении нашего театра.
Вот я как раз хотела спросить, 18 сентября холодновато было.
Холодновато, но наша полевая кухня разливала щедрый чайный напиток и горячую кашу, и котлетку, и пирожки. Ну, в общем, меню было замечательным, играл духовой оркестр. И, конечно, мы очень рады, что трудами наших замечательных сотрудников и наших коллег вот Людмила Владимировна Шумская, руководитель наших региональных программ, которая с нами сегодня, приняла непосредственное участие в разработке концепции выставки, в ее реализации, и Савинов Александр Борисович, наши друзья из Санкт-Петербурга, коллекционеры, я думаю, что Людмила сейчас о них расскажет подробнее. То есть эта выставка тоже стала событием, равно как и выставка, посвященная жизни императорской семьи в открытках, где была отдельная тема по Елизавете Федоровне, одна отдельная тема по царской семье. Это Союз филокартистов и издательский дом Крепостнов совместно с Елизаветинско-Сергиевским обществом провели вот эту работу. Выставка тоже вызвала огромный интерес, потому что, ну, открытка – это всегда интересно, да? А материал действительно был собран уникальный, потому что мы даже включили в выставку те открытки, которые публиковались, допустим, большевиками уже после Октябрьской революции. И там есть у нас и стенд «Попранные святыни», где расстрелянная Москва после 18-го года, и такие серия большевистских открыток с царскими регалиями и такими хулительными надписями на них. Ну, в общем, очень-очень это все интересно с точки зрения исторической, совершенно неповторимо то, как это все, как наша история отражена в открытках.
А какой-то каталог выставки предусмотрен, будет издаваться?
Да, я думаю, что мы непременно сделаем, потому что тема эта в процессе вот нашей работы, она настолько заинтересовала сам Союз филокартистов, что они сказали, мы даже не думали, что могут быть вот такие интересные возможности для раскрытия темы открытки, потому что, ну, они работают во всяких жанрах, и, ну, вот так, в таком ключе еще не удавалось им проводить свою просветительскую работу. Вот так что я думаю, что сделаем обязательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что это «Светлый вечер» на Светлом радио, где сегодня Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество и кандидат исторических наук, а также Людмила Шумская, руководитель региональных программ этого фонда. Вы знаете, у меня вот сейчас на минутку отвлечься от нашей магистральной темы такой вопрос. Вы довольно давно и скрупулезно изучаете историю усадеб вот этого района. В общем, уже довольно многого удалось достичь, но в стране достаточно много, да, в общем, очень много таких, пусть не столь важных, не столь богатых исторически мест, но, тем не менее, интересных усадеб, ну, их действительно много. А есть ли у вас какой-нибудь, может быть, универсальный совет для людей, которые хотят заниматься изучением, реконструкцией, восстановлением таких вот мест?
Мне кажется, что нужно, как всегда, если мы руководствуемся христианскими принципами, начинать с себя, да? И поэтому в каждом населенном пункте, в каждом селе, городе, районе, просто районе какого-то города, если у вас есть тема, на которую вам хочется высказаться, будь то усадьба или жизнь какого-то выдающегося человека, пример которого вас вдохновляет, да, то мне кажется, что нужно собирать сведения, нужно собирать архивы, собирать фотографии, как мы со священным мучеником Махаевым, да. Вот он родился в этом месте. Вообще удивительно, ведь ему было 10 лет, когда Елизавета Федоровна туда приехала. И вот получается, что из него вырос такой совершенно выдающийся муж, на которого могла опереться Елизавета Федоровна потом в своей благотворительной социальной деятельности. И мы начали с того же, собирать фотографии, знакомства с родственниками, с налаживанием контактов друг с другом. Потом образовалась какая-то инициативная группа по формированию вот этого архива. И мне кажется, что уже когда группа единомышленников работает над какой-то темой, то ничего невозможного нет. Можно постепенно делать маленькую мемориальную комнату, маленький фонд, и расти вглубь и вширь. Так что всем начинающим такое святое и благое дело я желаю успехов.
А вот Людмила у нас в студии, Людмила Шумская, руководитель региональных программ фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. А вы были бы готовы помогать людям, если бы они к вам обратились, попросили как-то содействовать им в их начинаниях?
Ты консультацию имеешь в виду?
Ну, консультацию, я не знаю, какая помощь может быть. Вот я и спрашиваю. Людмила, руководитель региональных программ фонда.
Ну, мы, наверное, могли помочь бы советом, и даже, может быть, и больше. Просто мы уже прошли определенный этап тогда, когда мы собирали вокруг себя единомышленников и искали их среди научной среды именно в этой теме. теме, например, нашей усадьбы, да, Ильинское Усово, вернее, не нашей усадьбы, но нашей теме. И мы проходили определенные этапы, да, как собирание исторического материала, понимание сложности задач проведения историко-культурной экспертизы, знакомство с специалистами по данной проблематике. Опять же, помощь специалистам, собирание материалов в архивах, собирание материалов в библиотеках. Вот огромный-огромный труд, на самом деле, который нельзя пройти очень быстро. К этому надо быть готовыми, да, то есть... Это не произойдет за один месяц, даже за один год не произойдет, но если вы верите в то, что вы делаете правое дело, то оно обязательно у вас получится. У нас есть прекрасный пример среди наших единомышленников, которые добились результата в этом вопросе. Ну и мы надеемся тоже, что вот потихонечку идти. Единственное, что стоит в этой связи упомянуть, что никогда не надо, так скажем, раньше времени кричать и говорить, что все ужасно. Да? Вот попробуй сначала что-то сделать, да, прежде чем начнешь кричать, что все, ничего не получится, и все продали, и все плохо. Вот ты попробуй что-то лично сделать, да. Ты сходи в администрацию ближайшую твою, может, это будет сельская администрация для начала. Попробуй поговорить, попробуй показать, что тебе действительно это интересно и важно. И я уверена, что Господь пошлет тех людей, которые попадутся по пути и будут помогать и давать. Потому что люди, которые пришли к нам, которые вокруг нас собрались именно вот в этой теме, их огромное количество. Вы знаете, меня поразило, когда вот мы сейчас собирали материалы к выставке, звонишь, например, в Ленинскую библиотеку, да, в отдел изоматериалов, и понимаешь, когда ты говоришь «Ильинское», и тебе в ответ, ты слышишь ответ, с придыханием специалисты относятся к этому имени, и ты понимаешь, что то, что тебя волнует вот в этом названии «Ильинское», волнует и их, и они о нем тоже много знают. Это настолько приятно, что, несмотря на то, что это знание вроде бы ушло от нас, от всех, ну, так скажем, для обывателя об этом имени, среди специалистов оно остается. И ты все равно найдешь своих специалистов, которые к твоей теме придут.
Да, вот по поводу архивов как раз хотелось уточнить. Ведь не каждый же желающий может обратиться в архив с запросом.
Каждый желающий, каждый, благодаря, да, закону Российской Федерации, каждый желающий имеет право обратиться в архив.
В любой.
Да, я думаю, что в любой архив, конечно. Если это будут закрытые фонды, это объяснят. Вот, если большинство фондов наши доступны, тем более исторические фонды, межевые карты, кадастровые карты, карты Росреестра Российской Федерации в открытом доступе, и вы можете посмотреть любой участок земли. Просто я еще раз говорю, надо подготовиться к долгому труду, который сразу не принесет результатов. Но только самостоятельно можно пройти этот путь, будут результаты обязательно.
За сколько лет вам удалось всего этого достичь?
Ну, сложно сказать. Мы все-таки наработали, уже зная своих единомышленников. Дело в том, что вокруг нас расположены тоже очень интересные музеи, допустим, такой, как музей Архангельского, да, который тоже с удовольствием с нами обсуждали эти темы. У нас существует большое Елизаветинское сообщество, более 150 организаций, которые и были, и потом возникли после прославления преподобной мученицы Елисаветы. То есть, допустим, мы могли общаться с такими своими единомышленниками, как Марина Запорина, да, как общество Асташова. Русской усадьбы, да, как Асташова, вот общество русской усадьбы, Звенигород там и так далее, то есть...
Конечно, мы стимулировали интерес к нашей теме, да, потому что, ну, это наша вообще работа, которая нам очень нравится. Мы пытались соединять многих людей. Благодаря, может быть, этим людям, наоборот, для нас соединились какие-то другие вещи. Да? Например, Асташово имение великого князя Константина Константиновича, которое сейчас находится в Волоколамском районе Подмосковья, да, тоже, на самом деле, невероятно красивое имение когда-то. Да? Там был похоронен князь Олег, князь императорской крови, единственный погибший из Романовых в Первую мировую войну. Знание это тоже теряется сейчас, но мы знаем этих людей, которые занимаются спасением этой усадьбы, знаем людей, которые занимаются другими усадьбами, дружим с матушкой Варварой, которая спасала Дунина, и мы друг другу даем советы, подсказываем, куда пойти, что делать, кто вот в администрации отвечает за этот вопрос, за этот вопрос.
Вот ваши соседи, вы упомянули Архангельское, Женя Соседов, которые там активно борются за сохранение, скорее, природного облика Архангельского. Вы как-то с ними сотрудничаете? И вообще, что там теперь в Архангельском творится?
Ну, не знаю, у нас хорошие отношения с Архангельским, с музеем-усадьбой Архангельская. На нашей выставке есть экспонаты именно из фондов музея. Более того, я очень надеюсь, что они будут опубликованы в каталоге. дороге, потому что есть некоторые неатрибутированные, то есть там есть ряд открытий таких научных, которые при публикации, они снова, они войдут в научный оборот, будут полезны исследователям. Вот, с Евгением мы хорошо знакомы и знаем его давно, и очень поддерживаем его во всех начинаниях. Вот, у нас тема наша Ильинская, вот, Архангельская, вы понимаете, это ближайшая усадьба, соседняя усадьба Ильинска, и, ну, не говоря о том, что Сумароков-Эльстон, граф Сумароков-Эльстон был адъютантом великого князя, еще есть огромная тема дружбы Зинаиды Николаевны Юсуповой и великой княгини Елизаветы Федоровны, да, для нас это очень ценные сведения, и если, например, вы смотрите с Бельведера дворца, то как раз Ильинская находится с правой стороны от этого самого, конечно, от этого самого главного вида. Вы знаете, масса подробностей утерянных. Дело в том, что из Москвы единственный проезд в Ильинское был практически через Архангельское. И мы ничего не знаем. Вот сейчас мы столкнулись с огромной литературной историей при открытии этой темы. И вы знаете, я не могу утверждать, но вполне возможно, что Пушкин в один из приездов в Архангельское был в Ильинском. Так что тема огромная.
Я бы хотела для наших радиослушателей все-таки подробнее развести две выставки. Да? То есть одна выставка – это история императорской семьи в открытках. И отдельная выставка, которая открылась, насколько я понимаю, вместе с пятым Елисаветинским крестным ходом, это выставка императорское имение Ильинское-Усово. Да, вот это новая абсолютная экспозиция. Давайте, может быть, подробнее о ней поговорим, как долго она будет длиться, что там еще есть, там же есть какие-то макеты уникальные и так далее.
Да, у нас более 15 участников, но Людмила сейчас о них расскажет.
Да, у нас много участников собралось на эту выставку. Ну, честно говоря, с темой Ильинской и Усова мы начали работать еще при подготовке выставки в историческом музее. Угу. Выставка «Москва. Святая земля». Великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Александровича. И там были уже экспонаты, которые мы отбирали по этой теме. И, собственно, мы подошли достаточно близко к теме изучения усадьбы. И в каталоге эта тема отдельно выделена. Угу. Для нас это ценность именно этой темы еще в том, что то наследие усадьбы, которое получил великий князь от своей матери, да, ну, самое большое развитие всему этому положила императрица Мария Александровна, его мать. То есть для нас еще важна эта часть истории, да, мы не упираемся исключительно вот в последних владельцев. Каждая часть этой истории, она многогранна. И сейчас собралось определенное количество коллекционеров вокруг нас, которые готовы нам помогать в устроении выставок, давать свои экспонаты. Если вас интересует, за деньги это или нет, это бесплатно.
Меня честно говоря, не интересует.
Они участвуют в этом абсолютно бесплатно, понимая, что научный интерес в этой теме только растет и актуализируется. Вот сейчас у нас порядка 50 оригинальных предметов на выставке, настоящих, среди которых, ну, можно назвать, например, портсигар Александра Третьего, или, например, один из документов, подписанный рукой Александра Второго, можете посмотреть, манифест об отмене крепостного права, настоящие гравюры.
Еще раз, манифест об отмене крепостного права?
Манифест об отмене крепостного права. Тут надо тоже сказать, вот тема, кстати, очень актуальная для учителей, например, истории, да. Дело в том, что имение Ильинское-Усово – это преформенное имение, да, после отмены крепостного права, оно приобретается в 64-м году после указа уже об отмене крепостного права. И надо понимать, что император, находясь, так сказать, в своем уже имении, имел некоторые новые владельческие права, чем это было бы до реформы. Да? Вот это mm-hmm. тоже тема отдельного изучения. У нас книги из библиотеки Ильинского, что представить вообще невозможно. В этом смысле нам очень помогла библиотека, Государственная библиотека, бывшая библиотека Ленина, предоставив эти книги. Дело в том, что экслибрис Сергея Александровича, экслибрис располагается на внутренней стороне обложки, очень красивые. Его узнают, ну, не только коллекционеры, надо сказать. Его книги были широко известны букинистам. И вот, например, даже я уже в свои студенческие годы очень хорошо помню его книги в лавке Пушкинской в Камергерском переулке. Они мне тоже попадались. Вот. Их, на самом деле, было действительно очень много. Библиотека была обширнейшая. И, конечно, они остались и в библиотеках, и у коллекционеров эти книги. Сергей Александрович собрал невероятную библиотеку, которая ему досталась в наследство от своей матери. Та, в свою очередь, получила ее тоже вместе с покупкой имения. В библиотеку собирал Петр Андреевич Вяземский, так, на секундочку. И вот сейчас, благодаря нашим тоже коллегам в Петербурге, в архиве РГА, были найдены описи Ильинской библиотеки на 1026 книг. Вот. То есть полная опись библиотеки, которая досталась императрице Марии Александровне. Это очень интересная тема. Ну, это просто отдельная литературная тема Ильинского. И вот книги из библиотеки Сергея Александровича как раз вот у нас на выставке. Можно просто посмотреть их. На корешках мы видим его монограмму. Это «Суперэкслибрис С.А. под Великокняжеской короной». То есть, ну, может быть, даже это те книги, которые великий князь держал в руках. Может быть, с его пометками. Ну, уникальные совершенно экспонаты. Сервиз княжеский, великокняжеский на свадьбе из-за Федора Сергея Александровича. И, конечно, я назвала, наверное, это самый, пожалуй, из знаковых таких экспонатов нашей выставки, который передал на выставку церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, который мы смело можем назвать одним из старейших музеев в России. Это этюд «Христова невеста» работы Нестерова. Конечно, это невероятный для нас объект, невероятный для нас подарок, можно сказать, что вот по благословению Владыки Евгения, этот экспонат с присодействия директора музея, да, протоиерея Игоря, к нам пришел этот экспонат. Конечно, это, ну, невероятно. Мы очень много знали об этой картине, мы знали о связи, мы хорошо знаем, осведомлены о, так сказать, художественных дарованиях самого автора, да, о связях его с Елизаветой Федоровной в художественном мире Москвы. И об этой именно картине мы тоже многое знаем. Но что она попадет к нам на выставку, мы до последнего были не уверены. Ну, действительно, подарок для всех посетителей.
Мы продолжим этот разговор буквально через одну минуту. Напомню, что Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук у нас здесь, в этой студии, и Людмила Шумская, руководитель региональных программ этого фонда. Лиза Горская и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».